Во имя Отца, Сына и Святаго Духа. Уродие неверный и развращенный. Такие страшные слова сегодня мы слышим из уст Божественного Учителя. Такое суждение о человеческом роде высказывает сама Божественная Истина. Тем более страшно, что если мы оглянемся назад и посмотрим на самих себя, или зададимся вопросом, если бы Христос жил в наши дни, то иные были Он слова сказал о нас, о людях, которых Он сейчас бы встретил в этом мире. Понимаем, что суждение Его было тем же самым, о родине верный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду в вас. И всякая праведная душа, которая живет в этом мире, она разделяет это чувство, это желание уйти туда, где нет болезни, ни печаль, ни воздыхания, где нет лжи, неправды, но где божественный свет. Апостол Павел свидетельствовал об этом в своем настроении. Для меня лучше было бы уйти, разрешитесь от этих уз земных, но лучше для вас, что пока я здесь, и поэтому он оставался среди тех, кому проповедовал Христову истину. Нужно, потому что без таких людей, без праведников, мир потерял бы соль. А если так, то он бы слишком быстро разложился и пришел бы в состояние, о котором уже когда-то Господь сказал, что среди этих людей они суть плоть. Все помышления их плоть, и никогда дух моему быть с ними невозможно. А это означает, что нет смысла продолжения истории такого человечества, и означает, что история эта прекратится, если только Господь увидит человечество в таком состоянии. В связи с чем Господь изрек эти слова? Он спустился с горы Преображения, там, где явил свою славу перед учениками своими. И вот приходит к нему человек, имеющий сына, единственного сына, как мы узнаем из других Евангелий. А все три евангелиста, Матфей, Марк и Лука, сообщают об этом событии, вероятно, большой отклик, большое воздействие оно имело на учеников Христова. И поэтому так запомнилось имя. И этот человек, имея сына бесноватого, единородного, одного лишь, имея сына, он приходит к Христу и сообщает о нему, жалуется на учеников. «Я приводил своего сына больного к твоим ученикам, а они не смогли его исцелить». И вот, с одной стороны, ученики, апостолы, ведь это событие происходит в третий день, в третий год проповеди общественной Христа Спасителя. Всего через полгода его ждет крест и страдания. Он уже идет как бы в Иерусалим на эти страдания и возвещает о предстоящих ему крестных муках. И апостолы в течение, таким образом, 2 лет уже проповедовали истину и исцеляли. Исцеляли больных и изгоняли злых духов из людей. И вот они сталкиваются со случаем, где их божественная сила не действует. Понятно их смущение, то ли в нас уже вовсе прекратилось это действие этой силы, которую дал нам Христос, и что означает это событие. Но помним мы, что и Господь не мог исцелять свое Отечество, так что Он дивился, чему именно неверию своих соотечеств. Они слышали о том, что в Капернауме, в Вифсаиде он исцеляет, удивительные чудеса совершает. Но когда он пришел в Назарет, то в умах тех, которые знали его с детства, мысль о том, что ну разве это не тот Иисус, который сын Иосифа, которого мы давно знаем, и братьев, и его сестер мы знаем. Вот эту семью мы давно знаем, и что теперь он оказывается пророк? Вот все эти слова неверия. Так что Господь сказал, что пророк не принят нигде, кроме как в своем отечестве. Потому что все эти человеческие воспоминания, они препятствуют тому, чтобы ум узрел очевидную божественную истину. Поэтому причиной неисцеленности этого отрока было, конечно, неверие прежде всего отца. Он так не похож на тех четверых друзей, которые когда-то, имея глубокую веру в Капернауме, принесли своего больного друга на носилках и, не имея возможности протиснуться к божественному учителю, разобрали крышу дома, сверху спустили перед ним, и Господь, видя веру их, изрек разрешение прощения грехов и восстановление сил этому человеку. Не таким был отец этого отрока. Поэтому Господь, видя его душу, произнес эти скорбные слова обо всех нас, вроде неверный и развращенный. Действительно, есть такое состояние души, когда человек совершенно глух и слеп в отношении всего божественного. Мы видим это состояние вокруг нас тысячекратно, и в подавляющем большинстве наших современников мы видим именно это состояние. Иные и покрестятся, и называют себя православными, но духа там нет. Они мертвы душой, мертвы, точнее говоря, духом. Душой-то они живы. Они живо откликаются на события мира сего, читают газеты, смотрят гаджеты, участвуют в социальных сетях, и как бы в этой суете чувствуют полноту своей жизни. А если мы выйдем за границы и посетим благополучную Европу, некогда христианскую, то еще более удивимся тому, в каком состоянии там храмы находятся. Они либо в грязи, в пыли, как в Англии, либо они продаются за бесценок для того, чтобы хотя бы кто-то вложил в них деньги, понес бы расходы, устроил бы в них ресторан или концертный зал. И вот такова судьба храмов. Почему? Потому что люди, находясь в коммунальном раю, имея обеспеченность социальную и медицинскую, все своими силами как бы дано. И о чем еще просить, и о чем еще молиться, они не чувствуют нужды в Спасителе. Они уже спасены, они уже в раю. Что Господь о них скажет? Сам Он возвестил однажды в одном из своих слов: когда второй раз приду на землю, найду ли я там веру? Будет удивительное зрелище. Множество христиан, одни православные, другие католики, третьи протестанты. И вот все будут призваны на суд, и в каких-то единицах Господь скажет: да, в этой душе вера живет, а остальные мертвы духом. Еще, конечно, маловерие учеников. Они совсем несовершенны. И поэтому, когда сталкиваются с трудностью, с неверием отца, с тяжелым беснованием, этот бес, который бросает то в огонь, то в воду, святые отцы увидели в этом образ и более распространенного беснования, когда люди, одержимые злыми духами, они бросаются этими духами то в огонь страсти, гнева, страстей, прочих, то в воды, воды, житейские воды бесконечных увлечений, но там живет Левиафан, который правит этими водами, то есть дьявол, и которые среди этих бесконечных забот и попечений легко правят своими жертвами, манипулируют их, непосредственно ли или через властей этого мира, через средства массовой информации, становятся жалкими марионетками в руках сильных мира сего, которые обманывают цинично и нагло этот народ, которого они относятся как не стоящим и имени человеку. Что же делать в этой ситуации, когда мы самих себя видим едва-едва степлющейся верой? Евангелист Марк еще драгоценные сведения сообщает об этом случае. О том, что отец этого бедного мальчика произнес слова, полные мудрости и надежды. Ему Господь сказал: «Если ты можешь сколько-нибудь веровать, то веруй, что будет исцелен сын твой». И этот отец несчастный произносит слова: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Вот это путь, вот это как раз надежда и малый осколок, искра мудрости, которая может привести к исцелению духа. Наш мудрый поэт Федор Иванович Тютчев, видя своих современников, такие строки написал: «Не плоть, а дух растлился в наши дни, и человек отчаянно тоскует. Он рвется к свету из ночной тени, но свет обретший ропщет и бунтует». Словом сказать, именно это признаки больного духа. Что такое была революция, вот мы столетия ее вспоминаем, всякий раз возвращаемся. Это и было проявление мертвого духа. Все православные, все крещенные, но дух бунтует и ропщет, не может успокоиться. Ему кажется, что сплошная несправедливость царит вокруг, что нужно все менять, что нужно стремиться к свободе. Вот получили свободу и посмотрели, и увидели, что такое настоящая несправедливость, что такое роскошь, в которой обвиняли семью царскую, аристократию того времени. Но сравните их с нынешними олигархами, никем не званными, которые сами дорвались, узурпировали власть. И что такое их роскошь по сравнению с роскошью этих выродков, которые продолжают свое мрачное дело в отношении всего народа. Ну и во многом другом пришлось лично на личном опыте, которые оказались борцы за свободу, оказались на соловецких лагерях, в других лагерях, были без суда и всякого следствия расстреляны и замучены в подвалах ЧК и других. Но Федор Иванович продолжает: «Неверием томим и сушен, невыносимое он гнезь выносит, и сознает свою погибель он, и просит, и ищет веры, но о ней не просит. Не скажет век с молитвой и слезой, как не скорбит пред замкнутой дверью: спаси меня, я верю, Боже мой, приди на помощь моему неверию». Пусть эти слова несчастного отца, болящего утрока, будут путеводной нитью из мрака, из лабиринта, в которое зашли мы, омраченные духом, потерявшие всякую ясность внутри своего духа, которые не могут разобраться между Богом и идолами, постоянно путают, кому служить в сердце своем, хромают, как сказал пророк Илья, на оба колена, хотят и тому угодить, и мамоне, и миру всему также. Пусть будет это нашим путем, пусть исцеление придет хотя бы к некоторым на этом пути. Аминь.